Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалии. Голоса Кати Некречи и Сергея Макрушина.
И как уже было сказано, если вы вдруг проснулись не в хорошем настроении, то мы идем к вам.
Чтобы его... Мы уже пришли. Тук-тук, доброе утро. Это Крым. В общем, как-то так. Сегодня мы будем говорить в этом эфире об очень интересных темах, как обычно. Я не могу сказать другое.
Других у нас нет.
Других нет. Если вдруг как-то будет, я, конечно же, тоже честно скажу. Сегодня мы будем говорить о неинтересных темах, но это не про эту ситуацию, поэтому тема номер один, центральная тема, экипаж Норда без судна и без работы, почему российские власти Крыма не помогают экипажу, и, собственно, ну, так много было разных заявлений
относительно... Да, так внимательно следили за судьбой этих моряков, керченских рыбаков, но сейчас...
Оказалось, что они вообще не удел.
Да, они до сих пор решают свои проблемы, они не могут работать, потому что нет главного орудия производства, непосредственно судна.
Об этом поговорим немного позже в нашем эфире. Еще мы расскажем об общественном пространстве для людей с инвалидностью. Проект, который классный проект, интересный, который реализовала украинка в Соединенных Штатах Америки.
И как в Севастополе наказывают за сыр с плесенью.
О, это интересно, это мы точно послушаем. Ну что же, напомним, что вы можете нас слушать на 105.9 FM и на сайте Крым Реалии онлайн. Также видеотрансляции наших эфиров доступны на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии.
Если вам есть что сказать или вы хотите задать вопрос нашим экспертам, это сделать очень просто. 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-31-18.
Новости. Гоу! Крымчане имеют право знать.
Итак, с национального вопроса начнем. Какую национальность, как ты думаешь, указывают крымчане во время переписи населения? Ну, кроме всем известных основных групп, да, национальных в Крыму. Как ты думаешь, кто там еще
живет? То есть, когда тебе звонят для переписи и спрашивают...
Нет, не звонят. Когда идет перепись, когда обходят квартиры.
Звонили. Это обходят квартиры, и ты должен, я просто никогда в таком не участвую. Тебя спрашивают, да, там, в общем, кто ты, все такое, и твоя национальность.
Да.
Ну, какие варианты есть?
Ну, знаешь,
украинцы, русские, крымские, татары.
Российская перепись населения вот после 2014 года проходила в Крыму. Я пошел туда, чтобы ко мне перестали ходить вот эти вот сборщики информации. Я сам пошел и записался скифом.
Ты серьезно записался? Можно написать вообще что угодно?
Вообще, да. Я так понимаю, что в России есть такое конституционное право, как самому определять, какая у тебя национальность. Ага. Кем ты себя считаешь, тот ты и есть.
Ага.
И во время прошлой переписи в 2014 году крымчане указывали в графе национальность гномы, тавры, скифы, эльфы и так далее. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил руководитель управления Российской службы статистики в Крыму и Севастополе Ольга Балдина. Цитата. «Каждый раз, когда мы касаемся переписи, вспоминаем ответы о национальности эльфы, скифы, гномы, тавры. Коллеги из Росстата упоминали, что были случаи, когда родители стояли над ребенком, контролируя, чтобы он написал, что является гномом по национальности. Тем не менее, что касается Росстата, то здесь полная добровольность участия в переписи и ответах на вопросы», отметила она. По словам Балдиной, это привело к тому, что в классификаторы национальностей в России были введены изменения. Очередная перепись населения пройдет в 2020 году.
И теперь варианты. Почему же родители стояли над ребенком, чтобы тот написал, что он гном по национальности? Какие есть варианты ответа на этот вопрос у вас, дорогие наши слушатели и зрители в Ютьюбе и Фейсбуке? Это потому что, ну, я так понимаю, что люди, и я понимаю так, может, я ошибаюсь, что люди просто с чувством юмора подходят к этому.
Наверное, да.
Не хотят просто участвовать в каких-то таких опросах.
Я думаю, у людей есть разные соображения, а может быть, кто-то действительно считает себя эльфом.
Или гномом по национальности.
Или гномом.
Если это вы, вы нас сейчас слушаете, пожалуйста, если вы не хотите публично, напишите хотя бы мне в личку в Фейсбуке, расскажите, что с вами случилось, почему вы так считаете. Возможно, нам тоже надо будет пересмотреть что-то с Сергеем в нашей жизни. Так что, пожалуйста, прошу вас коммуницировать.
Эльфы, гномы, тавры, пишите нам в комментарии.
Кто вы?
Да, кто вы?
И кто мы, кстати, напишите тоже. Я знаю, что вы любите шутить над нами, поэтому у вас сейчас есть для этого прекрасная возможность. Но еще, Сергей, знаешь, можно
подбойся
много...
Подбойся своих желаний, там уже пишут.
Там уже я пишут, серьезно? Буду, да? Так, нет, это я даже в бан отправлю.
Да,
вот, я отправлю даже это в бан, поэтому уж простите.
Далее, в Севастополе наказали бизнесмена за продажу санкционного сыра с плесенью. Мужчина торговал немецкими и литовскими сырами Дорблю и Джугас. Севастопольский предприниматель лишился 4 килограммов сыра с плесенью и пармезана в результате проверки российской прокуратуры, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Вот сыра килограмма 4, а проверяющих органа целых 3.
Ты понимаешь, как люди вообще отрабатывают? То есть сколько зарплаты уходит, сколько бюджета уходит на то, чтобы найти этот сыр с плесенью или какой-либо другой?
Чтобы его уничтожить.
А потом, чтобы его... Ну, да, да, уничтожить...
Причем нетрадиционным способом. Да, не так, как мы привыкли уничтожать сыры, поглощая их.
Ага. Это интересно.
Хурикан 150, эта машина называется.
Да, Хурикан точно.
Которая уничтожает сыры в Крыму.
Которая американская еще плюс.
Да, российской прокуратурой Балаклавского района была проведена проверка магазина Скворцова, которая выявила нарушения. В магазине игнорировали введенные экономические меры, направленные на достижение государственной безопасности и незаконно торговали сырами Дорблю и Джугас производства Германии и Литвы, свободная реализация которых запрещена. Вот так вот. Сыр с плесенью, собственно, угрожает национальной безопасности России, да, в данном случае.
Это слова, которые мы читаем вот из официальных источников.
Да, да. Предпринимателю было направлено представление, возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». 4 килограмма незаконного нелегального сыра изъяты и уничтожены.
Опасного.
Опасного сыра, угрожающего национальной безопасности.
Ну, конечно, опасный сыр, потому что я сразу вспомнила про сыр в мышеловке. Может быть, такие ассоциации у них, поэтому они так борются с сыром. Но, в общем, слушайте, я только могу еще раз отметить и в очередной раз сказать, что именно из-за вот таких вот сырных санкций, в том числе, появилась программа когда-то давным-давно, 4 года назад, сколько? 4 года назад получается.
Да,
появилась
да.
программа «Крымский пармезан». Поэтому каждую
давным-давно
субботу...
Давным-давно. Далекой-далекой галактике. Появилась программа «Крымский пармезан», которая теперь доставляется еженедельно крымчанам посредством радиоволн.
Несмотря на то, что это санкционный продукт, поэтому каждую субботу в 17.00 включайте радио «Крым Реалии» или же на сайте ищите нас или на Ютьюбе, и там для вас эта программа есть. Так что спасибо, дорогие люди, которые делают эти новости, за то, что вот рождаются такие проекты в том числе. К следующим новостям.
К следующим новостям тем временем.
Там джингл был.
Джингл давайте.
Новости. Гоу!
Мы узнали, что такое джингл.
Ты не знал до сих пор.
Знаешь, я тут по коридорам иногда блуждаю, ищу выход, поэтому
а ты думал, нет, ты думал, что у нас джингл, это тот, кто живет, знаешь, такой домовичок, а это джингл на радио.
Да, ну, есть домовой быть. Кузя, есть домовой джингл. Это у нас джингл.
Радийный джингл.
Радийный джингл. Да, крымских чтецов зовут на батл Есенин против Маяковского. Любители творчества русских классиков.
Давай так, Есенин vs. Маяковский.
Да.
Ну, тут же написано
Versus,
так.
Versus
Маяковский. В общем, Versus батл нового Versus, уровня.
Да. Но был на самом деле в истории такой батл. Известная достаточно история в странице в истории российской литературы, русской литературы. Итак, любители творчества русских классиков и умеющих читать произведения до мурашек по коже зовут на поэтический батл, который состоится 3 октября в Крымской библиотеке для молодежи. Всем Ставрополя. Цитата. «Гости мероприятия получат уникальную возможность реализовать свои креативные и артистические способности, исполняя произведения русских классиков не только с учетом авторских смысловых акцентов, но и с помощью оригинальной сценической подачи», цитирует организаторов батла «Туристический портал Крыма».
И дальше, Сергей, мы решили проверить тебя. Мы, это вся наша команда, решили проверить тебя. Готов ли ты был бы поучаствовать в таком батле и прочитал бы ты поэзию, вот чтобы аж до мурашек, понимаешь, чтобы эти мурашки пробежали и по мне, и по всем нашим радиослушателям, и по зрителям в Ютьюбе. Поэтому давай читай дальше, что написано в сценарии. Может быть, ты знаешь, может быть, ты прочитаешь, а мы попросим угадать, что это. Или, ну, вообще, ладно, здесь это не важно. Давай до мурашек. Сможешь?
До мурашек. А, да, попробуем. Конечно, конечно,
настройся.
Давненько не декламировал стихов.
В школе последний раз, очевидно.
Нет, в университете, наверное, это было.
А в университете тоже? Да, наверное, да. Кстати, в университете было. Ну, окей. Давай. Раз, два, три. Сергей Макрушин. Один из конкурсантов. Один из людей, который готов до мурашек прочитать.
Это нужно в такой есесенинской манере читать или просто в макрушинской манере?
Давай так, макрушинская, конечно, но с душой Есенина.
«Запугала нас сила нечистая, что не прорубь, везде колдуны. В злую заморось, в сумерки мглистые, на березках висят галуны. Но люблю тебя, родина кроткая, а за что разгадать не могу».
Вот такой вот фрагмент. Это я так наугад. Ты не подумай, я просто открыла интернет.
Это просто был открыт сборник.
Что там взяла?
Сборник стихотворений Есенина.
Да, это стихотворение «Русь» Есенина. Ну, в общем-то, я не знаю, Сергей, может быть, кто-то тебя услышал из организаторов этого батла поэтического, и, возможно, тебя, конечно, пригласят, но мурашек у меня не появилось от твоего чтения. Тренируйся еще, потом придешь, вернешься.
Да, можно было еще, конечно, вспомнить стихотворение Маяковского, где есть такие слова, это цитата. «Говорю себе, товарищ москаль, на Украину шуток не скаль». Да, да.
Вот, это цитата.
Вот можно батл уже устраивать на самом деле.
Можно устраивать, поэтому можете написать нам пока в комментариях, например, какая ваша любимая поэзия, которую вы бы могли продекламировать или которую вы бы хотели услышать в таком вот исполнении каких-то людей, которые красиво читают. Ну, мы поняли, что это не факт, что про Макруша. Подготовишься, выучишь, придешь еще раз, попробуем.
Да, стану на стульчик и буду декламировать Есенина.
Ну, хорошо. Хорошо.
Могу даже позже. По памяти, но у нас на это, наверное, нет времени. У меня другие стихотворения Есенина в памяти.
Вот. Да, ну, да. Давай, Сергей, если останется у нас время в эфире, то, пожалуйста. Да. А пока у нас сенсационная, важная, невероятная новость, потому что... Ну как вообще, секрет молодости-то в чем? Знаешь,
он
весь
раскрыт?
Мир, сколько поколений об этом гадает, раскрыт, потому что отдыхающие в южнобережных санаториях молодеют.
Молодеют?
Да, вот как, то где бы ты подумал секрет молодости?
Невероятная история, так.
Сеть санаториев, курорты Крыма, объединяющая Петри, Дюльбер, Мисхор и Морской Прибой, заявила о снижении среднего возраста отдыхающих в южнобережных здравницах. Об этом сообщила пресс-служба сети санатория. Мы прилагаем все, дали цитата.
Справку дали, да, о том, что да, молодеет.
Мы прилагаем все усилия, чтобы разрушить представление о санаториях как о местах для отдыха исключительно старшего поколения. В наших здравницах организованы детские комнаты дневного пребывания и отдельные зоны. Мне нравится, знаешь, фраза «зоны». Это вообще. И отдельные зоны на пляжах для малышей. В результате доля детей в возрасте от 18, ну, не судьба,
до
18 лет увеличилась почти на 27%, а доля людей старше 60 сократилась на 16.5%, сообщили в пресс-службе.
Вытеснили пенсионеров просто с этих пляжей.
Да, я думала, помолодели, понимаешь, я начала новость, обрадовалась. Наверное, думала, так хорошо людям отдыхается, что они вот приехали, им там 50 лет было, выехали 40 лет, знаешь, так себя ощущают. То же самое, приехал в 30, выглядишь на 20 потом. Но, оказывается, нет, потому что там просто решили привлекать более каких-то молодых людей, и именно таким образом отдыхающие в санатории и помолодели. В общем, это тоже некий секрет молодости.
Чудеса статистики, да, вот мы теперь разгадали, как составляется разная статистика официальная там по поводу улучшения жизни или по поводу внезапного омоложения публики в санаториях.
Да, ну, например. Ну, да. В общем, теперь твоя любимая Керчь.
Керчь, да. Керчане с лета не могут добиться от водоканала устранить болото во дворе. По улице Юрия Гагарина, дом 44, образовалось болото чистой воды. Болото чистой воды. Об этом Керч ФМ сообщили постоянные читатели. Пруд, можно сказать, да? Течет уже почти с первых частей. Что? Но я бы на самом деле здесь не огорчался, а просто вносил бы это в список туристических объектов.
Просто эти формулировки. Вот, болото чистой воды. Ну, да, ну вот логично ты сказал пруд. Интересно.
Туристический объект. Болото чистой воды.
Новый туристический объект.
Только в Крыму. Только в Керчи, на улице Юрия Гагарина, 44. Итак, цитата. Течет уже почти с первых чисел августа. Примерно 60 дней. Водоканал звоним каждый день. Ответ один. Знаем, сделаем. И так уже 2 месяца, рассказали керчане.
Возможно, это не случайность. Возможно, это просто... болото чистой воды должно быть там действительно. Может быть, это действительно один из элементов и привлечения туристов.
Может быть, оно в генплане, надо проверить. Может быть, в генплане там было болото чистой воды, именно такой объект.
Возможно, возможно. Ну, окей, интересно. Давай, что вот это у нас, мне кажется, еще есть про Керч.
Да, у нас много про Керч сегодня. Итак, в Керчи коллектив Дворца культуры «Корабел» против назначения нового директора. Итак, коллектив Дворца культуры выступил против возможного назначения бывшего председателя Российского городского совета Николая Гусакова на должность директора Дома культуры. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, коллектив учреждения требует оставить руководителем Татьяну Бекетову. Накануне коллектив ДК «Корабел» встретился с представителями российской власти города и озвучил требование не менять руководство. По сообщению местных СМИ, соответствующее обращение работники Дома культуры также отправили в парламент Крыма. До назначения на должность главы горсовета Николай Гусаков был директором городского Дома культуры. Публично Гусаков пока не прокомментировал ситуацию с его возможным назначением, и также он не прокомментировал заявление коллектива Дома культуры. 26 сентября на должность председателя горсовета Керчи назначили Майю Хужину.
Такие новости. На самом деле, еще думаю, что важно сказать, особенно для утреннего эфира, важно сказать, да, что есть такая информация, что 70% крымских вин – это подделка или фальсификат. Но это для тех, кто вдруг утренние эфиры слушает с бокалом вина, например. Сегодня же пятница.
Или вечерние эфиры для кого-то, может быть, переходят плавно в утренние, а бокал вина по-прежнему в руке.
Да, может быть. Но на самом деле, наверное, логичнее с бокалом вина вечер. Вечерний эфир слушать.
Возможно, ну, не знаю, у меня в бокале кофе, например.
Но не с фальсификатом кофе и вино, в общем-то, да, надо. Но, в общем-то, о том, что 70% крымских вин – это подделка или фальсификат, утверждает совладелец агрофирмы «Золотая балка» Артем Зоев. По его заявлению, ну, оно опубликовано в пресс-релизе предприятия по итогам винодельческого фестиваля «Вайнфест 2019», который ранее прошел в Балаклаве. Редакция «Крым Реалии» располагает копии этого документа. По словам Артема Зуева, существует огромное лобби производителей, которые делают продукт из привозного импортного винматериала или фальсификата непонятного происхождения и при этом используют в наименовании обозначение Крым и Севастополь. Совладелец компании «Золотая балка» отметил, что потребитель не может отличить настоящее крымское вино от того, что под него маскируется, поэтому имидж крымских вин ощутимо страдает. По мнению Артема Зуева, как только будет принят правильный закон о вине, начнется настоящий бум крымского виноделия. Но в свою очередь, руководитель Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия Магарач Владимир Лиховский назвал угрозой для нации наличие миллиардов литров фальсификата на полках в торговых сетях. Ну, в общем-то, такая информация, и я думаю, что мы уже периодически говорим о вине в наших эфирах. У нас есть материалы разные интервью на эту тему. И напомню также, что ранее в Севастополе сообщили о запуске нового завода агрофирмы «Золотая балка», и, как утверждают представители предприятия, на заводе установили итальянское оборудование. А посольство Украины в Италии обратилось в Министерство иностранных дел Италии и также во Всеобщую конфедерацию итальянской промышленности с просьбой принять меры в отношении компании, которые поставляли оборудование на завод агрофирмы «Золотая балка». Вот такие винные дела в Крыму.
Винные дела, да. И еще одна новость. Житель Красноперекопского района прятал от полицейских соль в ботинке. Соль – это такое наркотическое вещество, очень опасное. Об этом сообщила пресс-служба российского МВД по Крыму. Цитата. Задержан 42-летний ранее несудимый житель одного из сел Красноперекопского района. В ходе личного досмотра у мужчины стражи порядка в ботинке в присутствии понятых обнаружили и изъяли сверток с порошком. Со слов задержанного, обезвоженного вещества он якобы случайно нашел на дороге.
Ну, это знаешь...
Случайно нашел, это вообще универсальный ответ на все
такие... Ну, а случайно нашел и положил в ботинок, да? Во-первых, откуда ты знаешь, что это такое?
Залетел, как камешек в ботинок.
Ну, наверное. Ну, в общем, это очень опасная штука, действительно. Поэтому, конечно, вот, как говорится в сообщении, задержанному грозит до 3 лет лишения свободы. Наказание достаточно серьезное.
Да. Про Севастополь еще новости. У нас там люди ярко реагируют на новости о сыре с плесенью уничтоженном. Итак, севастополец научил видеокамеру считать людей на остановках. Зачем, спросите вы?
Чтобы потом считать людей на митингах.
Возможно. Итак, презентованная студентам система вписывается в концепцию умного города. Магистрант кафедры электронной техники Института радиоэлектроники и информационной безопасности Владислав Тумко рассказал о своей идее на международном форуме молодых ученых. В основе проекта мысль о контроле потока пассажиров на остановках автобусов для оптимизации транспортной системы города. С помощью видеокамеры ведется локализация и подсчет людей. Информация о загруженных часах и местах в городе может помочь скорректировать работу маршрутов. Сам Вячеслав Тумко отметил, что нередки ситуации, когда собираются огромные очереди на маршрутке, которые редко ездят, и наоборот, некоторые автобусы ходят полупустыми. Студент уверен, что в будущем такие разработки будут массово использовать во всех сферах жизнедеятельности города.
Ну, а мы знаем, что в будущем будет с нами. Во всяком случае, мы можем прогнозировать ближайшие минуты эфира, и через несколько секунд мы приходим к главной теме. Экипаж Норда без судна и без работы. Что же там происходит? Тема, которую как-то вот никто не освещал до того, как Сергей Макрушин за нее не взялся.
Ну, на самом деле, вот керченские местные средства массовой информации отслеживают судьбу экипажа «Норд». Угу. И во многом мы знаем о ней благодаря местным керченским журналистам,
которые работают там и следят за этим, да, потому что вот так вот в массовых СМИ поговорили об этом и забыли, а что с конкретными людьми, что вообще с их работой, с их судьбами, об этом как-то массово вспоминать не хотят. Но мы сейчас
кое-что мы расскажем.
Да, что-то расскажем, поэтому оставайтесь с нами. Это «Доброе утро, Крым». Сергей Макрушин, Катя Некречья. Вместе с вами пишите комментарии. 8 800 10 06 926. Звоните к нам в эфир.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. В том числе и для того, чтобы напомнить вам, что вы можете принять участие в нашем эфире, выразить свое мнение или задать вопросы нашим экспертам. Сделать это очень просто. Достаточно набрать номер телефона, если вы находитесь в Крыму, 8 800 10 06 926. Если вы нас слышите на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 3118. Также напомню, что нас можно слышать на частоте 105.9 FM. Нас можно слышать онлайн на сайте Крым Реалии. Слышать и видеть нас можно на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, где ведется прямая трансляция наших эфиров. И там же вы можете найти также записи всех наших прошедших эфиров. Итак, о чем мы будем сейчас говорить? Говорить мы будем об экипаже судна «Норд». Эта история многим нашим слушателям хорошо известна. Мы ее внимательно отслеживаем с того самого момента, как 25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно из аннексированного Крыма под флагом России. Тогда прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. 30 марта 2018 года украинский суд арестовал судно. Далее была достаточно долгая история экипажа, которые пытались вывести с материковой части Украины под различными способами, пытались это сделать, но в итоге большая часть экипажа вернулась в Крым 30 октября 2018 года. Тогда российские власти заявили об обмене моряков на экипажи задержанных в Крыму украинских судов ЯМК 0041 и ЯОД 2105. 5. В августе 2018 года прокуратура Автономной Республики Крым завершила досудебное расследование в отношении капитана судна «Норд» Владимира Горбенко, который тогда оставался еще на материковой части Украины, но скоро он из поля зрения украинских правоохранительных органов пропал, а вскоре после этого объявился уже в Крыму. Вот, как нам сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым, судебное производство в отношении Горбенко приостановлено по случаю его исчезновения из поля зрения. Но, как мы видим по средствам массовой информации, Владимир Горбенко вот сейчас находится в Керчи и собирается уезжать на работу на Дальний Восток, потому что работы в родном городе нет. Как это произошло? Вот сейчас мы об этом поговорим. Новейшая история экипажа «Норда». Начнем вот как раз с этого момента. 30 октября 2018 года керченские моряки возвращаются в Крым в рамках обмена, о котором заявляла российская власть Крыма. Экипаж «Норда», вот здесь очень такой был показательный момент, на встрече с Сергеем Аксеновым и Татьяной Москальковой, уполномоченной по правам человека в России, они показали российский триколор, который был на «Норде» во время его ареста, с гордостью показывали этот флаг. И тогда же Сергей Аксенов сказал, что родина вас ждала, пообещал, что взамен конфискованного сейнера «Норд» рыбколхоза имени 1 мая купят новое судно, самим рыбакам тоже окажут всяческую помощь. Но именно в этот день с выполнением обещаний Сергея Аксенова что-то не задалось практически сразу. Моряков довезли до керченского автовокзала, откуда они должны были дальше добираться домой сами, без телефонов, без денег. Я процитирую одного из моряков: «Мы без копейки денег, голодные, приехали в Керчь. Администрация города знала, что нас обменяли, но никто не организовал ничего, чтобы доставить нас домой. Семьи наши не знали, когда и куда мы приедем. Нас поздно вечером привезли на автовокзал и высадили, а дальше хоть пешком. Не надо забывать, что у нас ни денег, ни телефонов, ни одежды толком с собой не было. Ладно, в Керчи люди живут хорошие. Цветочницы, узнав, что я с Норда, цветы для жены дали, а таксист до дома довез без денег. Осадок только остался», — сказал господин Савельев, вот один из членов экипажа «Норд». Как я уже говорил, семьи моряков обещали всяческую помощь, вплоть до психолога и санаторной реабилитации, но ничего этого выполнено не было. Давайте послушаем фрагмент интервью, записанного керченскими журналистами весной 2019 года, как раз-таки с семьей Савельевых.
Создали там в горосполкоме какую-то инициативу. Какая-то группа по работе с семьями. Но это же на бумажке. Вот наша Умиленова, у которой был там и муж, и сын, попросила, говорит, я больная, она или на инвалидность, я не знаю. Попросила, она живет в частном секторе, надо вскопать огород. Звонил этот Андропула, Дмитрий Михайлович, да, это депутат наш, который говорил, он грудь себя бил, значит, может быть, какая-то помощь вам нужна, там, проливали, ну, все такое, да. Вот. Она к нему обратилась, говорит, мне надо вскопать огород. Ну, что там, возле дома какой-то участок.
Там сотки две.
Короче говоря, ей прислали, с боями ей прислали, но за ее счет.
Да.
Чем вам помочь? А чем вам... Короче говоря, для галочи. Ничем. Единственное то, что они сделали, они нас несколько раз возили в Симферополь. Вот они предоставляли транспорт для поездки в Симферополь. Все. И просили. Я говорю, пожалуйста, нам нужна психологическая помощь. Нам психолог нужен, потому что у нас очень тяжело нам. Ну, в общем, они не сказали ни нет, ни да. Но психолога нам предоставили, ребята, в конце августа. И написали срочно. Значит, у людей должен быть какой-то статус. Кто они такие? И что с ними происходило эти 7 месяцев? Аксенов говорил, что санаторий будет, потому что надо было лечить нервы и сердце.
В Кострино поехать к бригаде?
И там ну, там полежать, в трудоме.
Ну, так нормально.
Вот.
По нашему профилю. Так вот, СМС не отвечает.
Вы верите в то, что будет новый «Норд»?
Конечно, мы надеемся, да. Надеюсь, умирают последние мои рыбаки. Надо деньги зарабатывать на чем.
Ну вот, верили рыбаки вот весной 2019 года, что будет норд. Действительно, были основания в это верить, потому что Сергей Аксенов несколько раз обещал, что купят новое рыболовецкое судно морякам, которые остались без судна. Напомню, что норд был арестован и в дальнейшем был передан на реализацию. Вот его судьбу, этого судна на данный момент, мы тоже пытаемся выяснить. Мы связались с агентством «Арма», которое занимается реализацией этого судна, и ждем ответ. Как только информация нам поступит, мы обязательно ее опубликуем. Но возвращаясь к обещаниям Сергея Аксенова, он их давал и при встрече моряков, и в декабре 2018 года, и далее неоднократно озвучивал, и начался процесс, собственно, подбора нового судна. 5 марта после поездки в Мурманск и осмотра судна «Звезда рыбака» руководство Керченского рыбколхоза имени 1 мая направило Сергею Аксенову письмо, где указывалось, что судно рыбакам подходит, и они просят купить его. 12 марта 2019 года Сергей Аксенов в рамках хорошо известного нашим слушателям административного террора посещал Керчь, и там он также встретился с рыбаками Норда. Тогда крымские средства массовой информации сообщили о том, что составлена буквально дорожная карта по решению проблем рыбаков. Цитирую. В ходе встречи обсудили рабочие вопросы для того, чтобы моряки могли выйти в море. Составили план действий и определили конкретные сроки исполнения, сказал тогда Сергей Аксенов. Крымские средства массовой информации сообщили, что уже этим летом керченские моряки смогут выйти на промысел, и Путину 2019 года уж точно не пропустят. Но как дальше развивались события? 12 в конце мая был уже объявлен тендер на закупку рыболовецкого судна, и он не состоялся. Был только один участник у этого тендера, собственно, ООО «Куратор», если я не ошибаюсь, которая и владеет этим судном, которое присмотрели керченские рыбаки, «Звезда рыбака». Но конкурс был признан таким, что не состоялся. Был далее проведен еще один конкурс, и он был проведен с тем же итогом. Закупки не произошло. В результате уже прошел год, а повесить тот триколор с Норда, которым керченские моряки показывали на камеры российских федеральных каналов, вот этот флаг повесить некуда. Два аукциона на покупку судна были сорваны. В покупке судна, которое моряки присмотрели себе в Мурманске, было отказано уже по дальнейшим пояснениям господина Васюты, российского министра промышленной политики Крыма, по той причине, что моторный ресурс «Сейнера» выработан, и его после покупки пришлось бы ставить на ремонт. В сентябре 2019 года капитан «Норда» Владимир Горбенко принял решение уехать из Крыма на Дальний Восток. Он объяснил, что там, в отличие от Керчи, для него работа есть. Цитирую по изданию РИА Новости Крым. «Уехать меня побудило отсутствие работы и сложное материальное положение. Мы такие люди, где рыба ловится, туда и идем. Руководство нашего рыбколхоза меня поддерживало, а вот 15 сентября получил оклад. Но сейчас ситуация зашла в тупик. Определенности никакой нет. Хотя все, что от нас требовалось, мы сделали. Даже в Мурманск летали на осмотр судна. У меня двое детей, надо кормить, одевать, учить. Не хочется находиться вдали от семьи. Я жил ожиданиями, и до этого момента меня сдерживала от этого шага только надежда, что судно будет куплено». 19 сентября работники рыбколхоза имени 1 мая написали Аксенову открытое письмо, в котором говорится, в частности, следующее, процитирую фрагмент. «В течение более 18 месяцев после захвата Норда наше предприятие существовало за счет личных займов директора, который заложил и распродал все, что можно. Мы жили одной надеждой на выполнение властью своих обещаний. Вами в качестве главы республики было принято однозначное решение помочь нам официально приобрести за счет средств республики рыболовный сейнер и безвозмездно передать его колхозу взамен утраченного сейнера «Норд». И идет ссылка на оформленное официально поручение морской дирекции от Сергея Аксенова. С того момента два подряд тендера по закупке современного судна, аналогичного находящемуся в порту Мурманск, исполнителями из морской дирекции были откровенно провалены. Занимаясь бюрократической волокитой, исполнители вашего поручения сначала снизили планку конкретных ориентиров, размыли их, а затем попросту уничтожили. Продавцы судна, которые для соответствия нормам тендера снизили цену на несколько миллионов рублей, не имеют возможности далее держать свое предложение для нас и уже ищут нового покупателя. Начиная с марта 2019 года, мы многократно информировали соответствующие инстанции, что в случае выхода судна из порта Мурманск позднее 25 сентября есть прямая угроза угроза остаться зимовать на маршруте перегона, так как навигация по внутренним водоемам северной их части закрывается 20-25 октября, в средней полосе 5-10 ноября. И говорится также, что люди потеряли веру, что восстановить доверие очень сложно. Итак, что было дальше? Дальше российский министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта раскритиковал руководство рыбколхоза и заявил, что закупка была сорвана по вине керченского предприятия. И вот уже 2 октября, когда стало понятно, в принципе, что в эту путину рыбаки поработать уже вряд ли успеют, и что их проблемы не только не разрешаются, но еще и усугубляются, в Керчь приехал российский министр промышленности Крыма Андрей Васюта. Издание «Керчь.ФМ» опубликовало 8-минутную запись разговора Васюты с рыбаками. Некоторые фрагменты мы сейчас прослушаем. Начнем с того, что Васюта объясняет рыбакам, что им вообще-то ничего никто не должен. История с покупкой сейнера для рыбаков – это исключительно добрая воля российской администрации Крыма. В срыве закупки Васюта обвиняет руководство рыбколхоза. Давайте послушаем.
По итогам случившегося, я имею в виду потери судна, это бизнес, который вели ваш руководитель и владельцы этого корабля. Частный бизнес, в котором бизнесмены работают на свой страх и риск. Судно было потеряно. Ситуация неприемлемая, поэтому глава республики принял решение. И поручил, в том числе и мне, отработать эту ситуацию с тем, чтобы каким-то образом компенсировать потерянное судно и с тем, чтобы рабочие места остались и так далее. Значит, хочу вам сказать честно, что если бы ваш руководитель мне не помогал, уже бы все давно было сделано. Нам было предложено купить один из пароходов, который, по уверению ваших руководителей, подошел бы вам для работы. Мы согласились с этим и объявили конкурс с техническими заданиями согласно этого парохода. Вы выпустили корабль без страховки в море. Может быть, вы назовете нормы закона, по которому республика должна бить пароход?
Вот это фрагмент. Мы сейчас еще один фрагмент разговора послушаем. Вообще керченским рыбакам сейчас предлагают два варианта дальнейшего развития событий. Это вот, как понятно из разговора господина Васюты с экипажем и руководством колхоза, рыбколхоза имени 1 мая. Первый – это объявить новый конкурс уже с более умеренными требованиями к закупке. А второй – это передать в пользование морякам, купить для моряков судно, которое давно не используется в качестве рыболовецкого. Оно стоит в Керчи, но для того, чтобы выйти на нем в море и начать ловить рыбу, его нужно серьезно снова переоборудовать. Оно изначально строилось как рыболовецкое судно, потом оно было использовано по другому совершенно профилю, и теперь его снова нужно делать рыболовецким. Давайте послушаем еще один фрагмент разговора господина Васюты с моряками, с рыбаками из экипажа «Норда» и их родными.
Почему они попали в эту ситуацию?
Скажите мне.
Был пароход, на нем работали и не думали о том, куда там банк идти там, или еще что-то. Они работали каждый день. Почему сейчас такая ситуация? Мы остались без зарплаты. Семьи остались без зарплаты. У нас семьи порушились. За это вы что думаете? Вот эти 7 месяцев, которые они пробыли там, это просто так прошло? Нервотрепка, да. Вот. Вы понимаете, у нас это все было. А теперь нас втоптали в грязь. Вы видели, наверное, репортаж, когда украинских моряков встречали. Им купили по квартире, им купили там, звания повысили, им сделали все, что положено. Но здесь топтали грязь на всех. И сказали, а что вы ходите? Что вы ходите? Паспорта вы и то получите сами за 1500. Правильно? За свой счет. Даже это мы делали за свой счет. И пароход теперь. Ни парохода этого нет. Ни работы нету. Ни денег нету. И нервов нет. Ни здоровья, ни денег. А теперь вы говорите, что вот вам надо, вот вы это, вот вы что. Пароход. Вот должен он стоять возле причала. Все. Я что, неправильно что-то сказала?
У меня, вот вам скажу, нет комментариев по поводу вашего выступления. Хочу вам сказать, я проработал в бизнесе больше 20 лет. Ну, взял бы пароход в аренду и начал бы на нем работать. Если Путина, если меня поджимают.
Но чтобы это возможно было, он бы этого сделал.
Ну а что невозможно? А что здесь невозможно?
Но вы же обещали. Ну вы же обещали. Они ездили, летали, можно смотрели. Вы же обещали.
Вы же обещали, вот такой лейтмотив общения с господином Васютой был, который, в свою очередь, ну, в ответ, да, на претензии, вы же обещали, говорил, а почему вы не взяли, собственно, Сейнер в аренду и не вышли в Путину, да, ну, в таком случае зачем тогда было обещать. Продолжаем эфир, напомню, что говорим мы о судьбе экипажа «Норд» рыболовецкого судна, судно, которое было арестовано за промысел незаконного, законной с точки зрения украинского законодательства в Азовском море, и сейчас отправлено на реализацию. И о судьбе экипажа «Норд», в то время, когда он находился на материковой части Украины, говорили очень активно крымские средства массовой информации, российские средства массовой информации, но после того, как моряки вернулись домой и столкнулись с вполне ожидаемыми проблемами, нет главного орудия производства, о них как-то мало информации, и только керченские журналисты каким-то образом отслеживают их судьбу. Но мы перед эфиром связались непосредственно с Сергеем Лесковым, руководителем рыбколхоза имени 1 мая, записали с ним небольшое интервью. Давайте послушаем его далее.
Первый вопрос. После встречи с господином Васютой появилось ли у вас понимание, будет ли в итоге вам предоставлено судно и в какие сроки?
Да, господину Васюте мы передали копию письма, которое адресовали главе республики с нашей просьбой выкупить судно «Гриф». Это старое судно, которое находится здесь в порту. Строилось оно как рыболовное, это МРТР его название, но в дальнейшем не использовалось как рыболовное. Поэтому для его запуска, конечно, потребуется ввода в эксплуатацию, ну, довольно серьезные затраты. Но это хотя бы поможет нам сейчас чем-то заняться, занять экипаж, и у нас чтобы какая-то была цель. То есть есть несколько инвесторов, которые, в принципе, выразили желание помочь нам в реанимации этого судна. Ну вот сейчас ждем официальный ответ от главы республики, вот по нашей просьбе продать нам именно в виде покупки, то есть не передачи, а именно за деньги в собственность продать это судно.
Что сейчас с экипажем «Норда» и другими работниками предприятия? Все ли остаются в Керчи? Потому что мы слышали, что Владимир Горбенко вот собирался уезжать на Дальний Восток.
Да, да, действительно. Так он ждет вызова там на Дальний Восток или в Мурманск. То есть, так как, понимаю, ему там интереснее работать, тем более он там бывал этим летом. Относительно остального экипажа, конечно, все разъехали, ну не все, многие разъехались на заработки, кто-то находится в Петербурге, кто-то в Новороссийске. В экипаж с 1 сентября я уже не в состоянии содержать, просто без какой-либо поддержки со стороны. А, к сожалению, те обещания, которые были даны до 20 числа помочь нам Сейнерам, то есть и у меня стояла задача содержать экипаж, как бы я взял на себя такое обязательство до передачи судна. Но, к сожалению, в конце августа уже стало понятно, что эта задача исполнителями будет не выполнена. И, к сожалению, с сентября я попросил, кто может уйти в отпуск без содержания. Ну, кто не может, ну, то значит, может уволиться.
То есть я правильно понимаю, сейчас вот такая у вас ситуация, что вы попросили передать вам вот это вот судно, которое сейчас находится в Керчи?
Продать, только для того, чтобы мы могли чем-то сейчас заняться, его модернизацией, ремонтом, вот силами экипажа.
Если это получится, то предприятие имеет шансы выжить, я правильно понимаю?
Да, имеет шансы, ну, хотя бы появится какой-то лучик, потому что в любом случае на эту путину это судно уже не выпадает. В лучшем случае оно выйдет на следующую путину, потому что объем работы там огромнейший. Но это почти что можно сказать с нуля из транспортного парохода сделать рыболова.
Вариант вот закупкой, да, как пробовали этой весной, уже не рассматриваете?
Как таковой мы его не списываем, но там есть огромный законодательный пробел, так как этот прецедент первый, случай прецедентный, но нет законодательной базы, которая позволила бы нам это судно передать. Мы вот запрашивали юристов серьезных, и, к сожалению, они сказали не по закону. законодательству республики, ни по законодательству Российской Федерации нет такой базы, чтобы взять нам негосударственную собственность передать. Какое-то безвозмездное пользование, неважно, это будет номинальная аренда, или это будет, или просто это тем более будет собственность. То есть это нужно выходить на законодательные власти на уровне правительства Российской Федерации, чтобы они законодательно либо подтвердили, или какой-то законодательный акт приняли, по которому это судно, возможно, нам будет передать. А мы, в частности, ведем все документы оборотом, оформляем все свои комментарии, просьбы, пожелания. Но в ответ, конечно же, мы не получаем обратной связи от исполнителей. И тем самым и они создают почву для интерпретации по их желаниям. В конечном итоге вы уже слышали то, что в том, что судно это не было куплено, это уже мы виноваты оказались.
Мне интересна ваша реакция на эти слова господина Васюта, из-за того, он вас фактически объявил в том, что тендеры были сорваны из-за вас.
Но дело в том, что у меня есть полностью вся документальная база относительно наших писем и руководителю республики, и исполнителям, по которой четко можно восстановить ход событий. И, конечно же, здесь министр промышленной политики Васюта, он, конечно, на мой взгляд, в корне искажает факт.
Если бы получилось купить это судно «Звезда моряка» в Мурманске, «Звезда рыбака» в Мурманске, вы бы успели уже на эту путину выйти в море?
Там ситуация складывается так. Где-то 20-25 октября на северных каналах, это Беломоро-Балтийский канал, самый северный, из Белого моря в Белое озеро, он, то есть, да, его проходит, в Волгу, в общем, то и там уже закрывается навигация вот, в северной части этого канала 20-25 октября. Уже у нас на календаре сегодня 3-е, конечно, уже это нереально.
А если бы вот тогда, когда весной были объявлены эти тендеры, вы бы уложились в срок?
Конечно. Угу. Конечно, безусловно. То есть поручение было до Сергея Валерьевича датировано 19 марта. И до 1 июня, и по этому же поручению, судно должно было быть передано нам до 1 июня. Поэтому у нас в запасе было минимум 5 месяцев для того, чтобы это судно спокойно подготовить и перегнать его сюда, в Крым.
Ну вот, в принципе, все, что известно о судьбе экипажа рыболовецкого судна «Норд», за которым одно время очень внимательно следили и на материковой части Украины, и в Крыму, и очень внимательно, отдельно стоит сказать, следили российские федеральные средства массовой информации. Но сейчас как-то их судьба вышла из фокуса зрения. Новейшая история этого экипажа, все, что удалось узнать, мы вам уже предоставили в эфире. Я также напомню, что мы ожидаем информацию от агентства «Арма», что там непосредственно с судном «Норд», которое было конфисковано и передано на реализацию. Какова его судьба на данный момент? Как только мы информацию получим, мы ее обязательно опубликуем. С нами на связи Борис Бабин, специалист по международному морскому праву, эксперт в этой области. Борис, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что мы можем сказать? Вы слышали, да, о том, что говорил господин Лесков, о том, как были выполнены обещания экипажу «Норд», которые торжественно давались, что Родина вас ждала, что мы вас не бросим и мы вас поможем. Да, хотелось бы узнать вот в таком разрезе, как была использована эта история экипажа «Норд» Российской Федерации для своей внутриполитической, внешнеполитической повестки, а главное, какое место она занимает в дальнейшем развитии кризиса на Азовском море?
На самом деле ситуация достаточно интересна. Весь тот кризис на Азовском море, который имеется ныне, не может быть разрешен в первую очередь в силу украинской, а не российской внутренней политики, в силу нашей позиции по статусу режима этого моря и по необходимости взаимодействия с россиянами. Эта позиция сформирована чиновниками МИДа, Госрыбагентства, Минюста, пограничной службы. Она опирается на старую коррупционную схему торговлю квотами на Азовском море. Россиянам это очень удобно. В этой ситуации они особо не тратят денег, разрешают украинцам обелечивать и рыбаков, и браконьеров. И в этой ситуации россияне получают самое главное. Удобно для них, естественно, не для рыбаков, а для российской армии, российской службы безопасности, иных российских органов, режим Азова. Как известно, на сегодня на Азове отсутствует граница между Украиной и Российской Федерацией. Фактически мы можем контролировать лишь пляж. Исходящие линии, которые Украина в 2002 году установила на Азове, до сих пор не стали реальностью. Вот мы недавно слышали, что Госгидрография Украины заявила о необходимости установления границы на Азове. Насколько я знаю, после этого у всех этих коррумпированных чиновников МИДа, госпогранслужбы, была страшная истерика. И уже Госгидрография никакие границы устанавливать не хочет. Все это упирается на рыбный бизнес. Это огромные деньги, действительно. Вот мы даже слышали сейчас, что речь идет об инвесторах. Да? На самом деле, если говорить в общем, согласно официальных документов, Российская Федерация передает в Крым более 140 квот, полученных ею от Украины в результате подписи совместных документов. У нас очень интересная ситуация. Мы с русскими подписываем разделение квот на Азове. Вот последний протокол был подписан после событий октября 2018 года, когда народными депутатами было фактически сорвано это абсолютно какое-то, знаете, сюрреалистическое заседание Украино-Российской рыбной комиссии в Киеве. Они разъехались, но подписали протокол по почте. Естественно, с нарушением договоров, конвенций. Но кого-то волнует, потому что на кону огромные деньги. И в этой ситуации, в этом протоколе за 2019 год прямо написано, что Российская Федерация заявляет о том, что она из подписанных ранее квот 140 отдает в Республику Крым. Замечательно. Аплодисменты, подпись Украины. Как после этого мне, ну, говорить о чиновниках Рыбагентства Украины, вопрос риторический. А на практике можно утверждать о том, что это бизнес, он существует. Естественно, любой бизнес любит тишину, и поэтому после того, как ситуация с Нордом была полностью отработана российской пропагандой, в стиле «мы своих не бросаем», в стиле «это граждане РФ», они, в принципе, на самом деле, конечно, никому не нужны. Возможно, российская пропаганда, еще сейчас, ну, и российская политика будет предпринимать меры по вызволению, так сказать, в кавычках, самого судна «Норд». Им это тоже нужно с политической точки зрения. Вот эта вся история о том, о бедных рыбаках, которые никак не могут уйти в рейс, это может быть тоже такая, знаете, информационная подводка под то, что в один прекрасный момент в рамках очередного, знаете, акта дружбы на Азове «Норд» был передан нами, россиянам. Я этого, честно говоря, знаю Госрыбагентство, знаю Госпогранслужбу, те, кто там на местах эти все решения принимают, но зная органы прокуратуры, которые этим занимались, ну, я не удивлен и такому варианту событий. Интересно, что будет дальше. Поэтому это не только дело «Норда», там огромное количество этих судов. Естественно, что после вот этого казуса, когда Украина впервые с 2014 года решила немножко разобраться, что эти суда вообще делают под российским флагом в Азовском море, и создала прецедент «Норда» абсолютно правомерный, дальше никаких прецедентов нет, мы видим абсолютную тишину. Десятки судов с Крыма ловят рыбу возле берегов Мариуполя, возле берегов Бердянска. Никто их не трогает.
Благодарю, да, благодарю вас за комментарии. Напомню, что это был комментарий Бориса Бабина, бывшего представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, эксперта в области международного морского права. Обсуждали мы сегодня историю экипажа «Норд», судьбу этого экипажа, который, несмотря на обещание предоставить им новое судно, оказать всяческую помощь, до сих пор не может выйти в море. И часть экипажа уже ищет работу. Да? Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Это радио «Крым Реалии». Также напомню, что мы читаем внимательно комментарии под нашими прямыми эфирами в Facebook и на YouTube. И самое интересное, конечно же, вам зачитаем остальным слушателям нашего эфира. Вернемся через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Да, Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалии. Приветствуем вас в нашем эфире. Сюда вернулась я, Катя Негреси, Сергей Макрушин.
Почему я такой грустный? Моряков жалко, на самом деле.
Да, но устал, потому что читал очень много текстов.
В таких неофициальных беседах, не под запись, моряки говорят о том, что они стали вот жертвой, да, какого-то вот глобального конфликта, и сейчас у них главная проблема – это найти работу и кормить семьи. Конечно же, людей жалко в такой ситуации.
Ну, да, и людей жалко, это 100%.
Вот, в отличие от некоторых комментаторов, которым никого не жалко, судя по тому, что они пишут.
Я, честно говоря, смотрю, как комментарии очень часто, очень многих подстраиваются под общую повестку, знаешь, вот ну, там, принято говорить там в российских СМИ так-то, и такие-то комментарии к нам подключаются. Принято считать так, и вот так. То есть тут то нам было их жаль, да, то боролись за их освобождение, а то их на маршрутке высадили, ну, типа, на автобусе высадили просто на остановке без денег, без ничего. Ну, это нет комментариев. Важно знать об этом, и важно, что есть журналисты, которые добывают эту информацию и рассказывают об этом.
Ну
и...
да, а морально-этической стороне этой всей истории, я думаю, что выводы может каждый делать самостоятельно.
Да, относительно своих морально-этических, в общем-то, показателей также. Тема, которую мы анонсировали, и я вот смотрю, да, мы должны ее успеть сделать. Должны мы ее успеть сделать?
Да, рассказать, конечно же, мы попытаемся успеть. Итак, общественное пространство для людей с инвалидностью. Очень важная тема для всего, наверное, постсоветского пространства, где общественное пространство как-то не адаптировано для людей с особыми потребностями, из-за чего они очень сильно страдают и не имеют возможности жить полноценной жизнью. Итак, 7 лет назад жительница американского города Пало-Альто, украинка Лена Вильяреаль, повела своих двух дочерей на детскую площадку. Младшая Ева родилась особой, поэтому требует специальных условий.
Ей нужно было двигаться. Мы до сегодняшнего дня не знаем, что с ней.
По закону США, каждая детская площадка должна быть приспособлена для детей с инвалидностью, однако строители часто выполняют лишь минимальные нормативы. Лена Вильяреаль рассказывает о самых распространенных проблемах на таких площадках.
Сделано так, что если здесь поставишь коляску, то сразу перевернешься.
На горке застревают колеса, а на горке у детей с инвалидностью вместо положительных возникают противоположные эмоции. Лена Вильяреаль сталкивалась с подобным неоднократно. Давайте послушаем.
Они сидят здесь, пока другие дети ходят мимо них, потому что сами забраться на горку они не могут.
Не найдя площадки, где могли бы играть ее дети, Елена пошла в городской совет Пало-Альто. Там согласились, такой конструкции в городе нет, и согласились бесплатно выделить участок при условии, что Лена найдет способ построить такую площадку. Женщина собрала команду единомышленников, и после 7 лет разработки проекта, разговоров и сбора средств появился волшебный мост. Так называется ее инклюзивное пространство для детей. Это мост, по которому посетители попадают на современную инклюзивную площадку 21 века. Он сделан из дерева, а на горе стоит домик.
Дерево выбрано не случайно. Это сделано специально для тех, кто не видит или у кого аутизм. Для них важно прикасаться и чувствовать структуру дерева. Те домики сделаны преимущественно для детей. А мы хотели, чтобы и мама, и дети, и папа, и бабушка, чтобы все могли играть вместе.
Есть место там и для незрячих. Наша героиня объясняет, как это работает.
Здесь слышно, как течет вода. То есть я иду и слышу звук воды.
Каждые 30 минут звуки меняются, как будто идешь по воде, снегу, опавшим листьям или по льду. Площадка оснащена и для людей с поведенческими и когнитивными расстройствами, ведь только 10% людей с инвалидностью имеют явно физические ограничения. А для людей с аутизмом здесь звучит успокаивающая арфа, музыка стимулирует работу мозга и улучшает социальные навыки. И есть отдельная горка – это изобретение Лены, на которой ее вдохновила ее же дочь.
Дети на инвалидных колясках могут съехать и ждать здесь внизу, пока им принесут коляску. А такие, как моя и Вуня, сидят и смотрят, как съезжают другие.
Идеолог проекта Лена Вильяреаль рассказывает, что первый мост построили полностью на благотворительные финансы за счет пожертвований на сумму 4 миллиона долларов. Сейчас в Калифорнии строится еще 5 таких площадок. Средства выделили местные власти. Но не только в США обеспокоены проблемами людей с инвалидностью. Крым тоже не понаслышке знает об этой проблеме. Там проблемы с инклюзивностью пространства особенно остро стоят в городе Саки. 27 июня этого года люди даже вышли на митинг.
Фрагмент митинг, да, мы сейчас дадим.
Четвертый год наш город находится в разобранном состоянии. Ну, отдельные куски сделаны, конечно, отдать должное, это есть. Но дорог как не было, так и нет. Сколько это может продолжаться вообще? Сколько?
Город Саки – это такой город, в котором на численность населения города столько инвалидов-колясочников. И я так думаю, что этот город непременно должен быть доступным. Вот этот участок дороги, на нем даже не может здоровый человек пройти своими ногами. Он совершенно не приспособлен для того, чтобы передвигаться на инвалидов.
Это особенный участок. Про него говорят уже целый год. Посмотрите на весь город. Город весь разрыт. Положите вы временный асфальт и дайте людям жить спокойно. Мало того, что дороги нет. Нет света по основным улицам. Вечером невозможно ездить.
Я на коляске даже не могу проехать здесь. Стараюсь где-то чуть-чуть пройти, потому что еще и могу чуть-чуть ходить.
Хоть вот эту сделали сторону. И теперь вот видите, везде ямы. Едешь, яма везде, не проехать. И даже вот когда сухо, а когда дождь, вообще тоже тяжело.
Позднее, во время приезда Сергея Аксенова, который состоялся позже, к митингующим, даже с так называемыми профилактическими беседами приходили сотрудники ФСБ. Активисты не побоялись заявить о давлении на них со стороны силовиков. Аксенов распорядился закончить ремонт в ближайшие сроки, и Крымреалии внимательно следят за развитием ситуации в Саках.
Ну, вообще, да, вопрос таких вот историй и опыта, которые есть, вот где-то, какими могут быть те же детские площадки, и не только для детей с инвалидностью.
Спрашивают, на материковой части Украины строятся ли инклюзивные площадки. Я хочу сказать, что борьба за это ведется, но к ним потом не приходят сотрудники СБУ.
Во всяком случае, как мы увидели по этой истории украинки в Америке, что все может начаться с частной инициативы, потом даже в Давосе ее проект там презентовали, показали. С вами была программа «Доброе утро, Крым». Катя Некрич и Сергей Макрушин. Оставайтесь с нами.